говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Этот час нашего вещания представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии радио «Радонеж».
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире «Радонеж». Протоиерей Федор Бородин, настоятель храма Касьмы и Дамиана Новороссийки, у микрофона. Телефон прямого эфира 8-495-959-5939. 8-495-959-5939. Вы можете присылать свои вопросы смс-сообщением на короткий номер 5522. В начале сообщения напишите слово «Вера». Через пробел вопрос, который хотите задать. У нас уже с вами есть вопросы, и я с Божьей помощью попытаюсь на них ответить. Раба Божия Дарис, да, такой очень эмоциональный вопрос. Как научиться любить и избавиться от одиночества, а заодно и от чувства, что вокруг только идиоты и быдло? Ну, такой вот резкий вопрос достаточно. Что такое одиночество? Одиночество — это когда ты никому не нужен. Это когда никому не интересно с тобой общаться. Возможно, вот это ваше видение окружающих людей, которых вы считаете за идиотов и быдло, вполне возможно, что именно это и отталкивает людей от вас. Вообще, чтобы дружить, знаете, вот я пытался для себя сформулировать, с чего начинается искусство дружить. Искусство дружить начинается с искусства заткнуться. Вот если так же грубо говорить, как вы задали вопрос. То есть замолчать, забыть о себе и попытаться в своей тишине услышать другого человека. Его боль, его ожидания, его чаяния. Что ему от вас нужно? Что он ищет в общении с вами? Вот до тех пор, пока я в другом человеке ищу, чем бы я от него пользовался, не обязательно это какие-то материальные вещи. И требую, чтобы мне всем было хорошо, а он хочет от меня того же самого, у нас будет с ним ничего не получаться. И еще, конечно, мы все несовершенны, окружающие нас люди несовершенны, но на самом деле, если бы вы подходили, дорогая Дарья, к вопросу по-христиански, вы бы значительно больше, ну, думали о своих грехах, наверное. Потому что христианину, глубокому христианину, открывается о своих грехах больше, чем о грехах любого другого человека. И, конечно, человек, который обычно к себе относится строго и кается, имеет этот навык такого рассуждения о себе, суда над собой, достаточно строгого, он обычно не осуждает других людей. И в этом есть некая закономерность, такая обратная пропорциональность. Чем строже человек к себе, тем милостивее, снисходительнее он к окружающим. И чем к себе он снисходительно, тем строже он к окружающим. Вы можете посмотреть даже просто по текстам житий святых. Очень часто вы встретите там такую фразу, что этот вот человек был строжайшим аскетом по отношению к себе, очень строго себя судил и был очень милостив окружающим и не замечал грехов. Поэтому, наверное, вот начало любви в том, что надо перестать осуждать других людей, научиться видеть нехорошее. Когда вы с ними соприкасаетесь или хотите построить дружеские отношения, чтобы избавиться от одиночества, научиться им служить, научиться их радовать, искать этого. Вот не своей радости, не чтобы мне служили, а служить другому человеку. И если вы научитесь любить, дружить равно служить, то вокруг вас будет очень много людей, которым вы будете нужны. Поверьте мне, даже у вас будет очень мало времени на одиночество. Вы даже тосковать будете по нему. Раба Божия Ольга спрашивает, поймала себя на гаденьком чувстве, что сплетничаю часто по любому поводу. Молчу, услышав, что ближний оступился. Не горестно молчу, услышав, что ближний оступился. Нет, внутри поднимается адреналиновое облачко животного счастья. И очень сложно бывает промолчать и не развить тему. Что делать? Ну да, вот этот такой кураж над ближним. Такой сродни некому хамскому такому чувству. И, видимо, это то, что испытывает сатана и демоны. Так, то, что называется в аскетике злорадство. Когда человек оступился, а тебе не горестно от этого, а тебе радостно. И, конечно, это враг искушает такими помыслами. Это остатки такого ветхого человека у вас, который, ну, часть ваша, видимо, еще похожа на то, как ведет себя падший дух. Мы знаем, что апостол Павел говорит, любовь не радуется о неправде, радуется о истине. Настоящий любящий человек, даже когда видит врага, оступающегося и грешащего, он его не осуждает. Он печалится о нем. Печалится о том, что он враг, и молится за него. И печалится о том, что человек оступился. Не может падение человека у праведника вызывать радости. Поэтому что делать, вы спрашиваете? Наверное, надо... Хорошо очень, что вы это видите. Хорошо, что вы это четко формулируете. Это уже половина дела. Наверное, если вы будете приходить с этим на исповедь, то постепенно вас это оставит. Помоги Господь вам. Раб Божий Андрей спрашивает. Христианство — это религия смерти? Вот такой вот очень глубокий и вопрос, широкий очень, который поднимает очень много тем. С одной стороны, да, мы действительно не боимся говорить о смерти. Мы напоминаем себе о ней, в отличие от всей современной культуры, мы постоянно помним о том, что мы умрем. Мы знаем заповедь о том, что человек, который... Она звучит так, по-моему, это из книги «Премудрости Иисуса, сына Сирахова», из Библии. «Во всех словах и делах твоих поминай последнее твое, и вовек не согрешишь». А святитель Василий Великий в одной из своих проповедей говорил, что человек, который на всякий день и час помнит об исходе, или почти не грешит, или не грешит вообще. Вот, поэтому в каком-то смысле эта культура напоминания о смерти, она свойственна для православной аскетики. И вот вы все знаете, наверное, что у преподобного Серафима Саровского в сенях стоял гроб, который он себе выточил из огромной дубовой колоды. И много раз за день, проходя по делам через сени, он видел вот свою будущую могилу. Есть прекрасная традиция афонская и традиция сербских монастырей, когда периодически монах уходит молиться в костницу. Костница — это место, где хранятся черепа. На Афоне останки монахов через несколько лет после их погребения выкапывают, и вот черепа, на лбу черепа пишется имя человека, даты жизни, основное послушание или некий духовный основной итог его жизни. Как бы его завещание там, в нескольких словах. Над входом обычно надпись мы были такими, как вы будете такими, как мы. И у человека, если начинается какой-то кризис, или ему тяжело молиться, он по благословению игумена отправляется помолиться туда. И обычно все в голове встает на место. Это, кстати, очень распространенная традиция. Вот если вы вспомните картины, на которых изображается блаженный Иероним, европейские картины, например, Караваджо, вы увидите, что напротив него, прямо на текстах Библии, а блаженный Иероним — это человек, который перевел Библию на латинский язык, этот перевод называется Вульгата, это основа всего западного богословия и христианства всего западного ученого, вот у него постоянно перед ним лежал череп. Я сталкивался с тем, что современные монашествующие, например, в Троице-Сергиевой лавре, шли еще дальше. Они шли в рентгеновский кабинет и просили сделать снимок своей головы. И потом этот снимок вешали в проем окна, закрепляли на стекло, и каждое время, любое, при повороте головы, они видели свой череп. И действительно, это напоминание о смерти очень помогает человеку удержаться от грехов, удержаться в памяти о главном в жизни, в памяти о Боге. Но все-таки христианство при реальном взгляде на жизнь как то, что кончится, и смерть как то, что обязательно придет, и отсутствие страха, и попытки забыть о том, что это придет. Христианство все-таки это вера победы над смертью, безусловно. И именно поэтому Пасха — наш самый главный праздник. Мы люди, которые живы воскресением Христовым, победой над самой страшной, самой главной бедой любого человека, над смертью, которая придет. И если воскресения не будет, то она все разрушит, над всем надругается и все у нас отнимет. И всю нашу любовь, и всю нашу дружбу, и все, что мы сделали. А вот если есть воскресение, тогда все в нашей вере имеет смысл. Поэтому христианство, вот если исходить из вашего определения, дорогой Андрей, то христианство — это религия воскресения в жизнь и преодоление смерти, о которой при этом мы не забываем. Раб Божий Николай спрашивает, можно ли рассказывать о своей семье другим людям, сослуживцам? Вы знаете, здесь должно быть определенное целомудрие, потому что не все полезно. Не все полезно рассказывать. Опыт вашей жизни, тем более вашей духовной жизни, может быть тяжел, невыполним и непонимаем для других людей. Здесь должна быть мудрость. Есть какие-то вещи, которые, конечно, являются только тайной вашей семьи. Вас и вашей супруги, вас и ваших детей. И в которые тактичный человек, даже если вы захотите их рассказывать, он просто закроет уши, он не будет их слушать. И такие тайны, которые только для вас и для Господа, для вас и для вашего духовника. Вот у нас есть вопрос. Добрый вечер.
Здравствуйте. Здравствуйте, батюшка Федор. Вот раба Божия Тамара. Здравствуйте, вот у меня Тамара. Такой вопрос к вам. Я хотела узнать, некрещенных умерших родственников, ну я знаю, что на литургию нельзя подавать о них записки, а вот или на молебен, или на панихиду можно подавать, и если можно, то вот не смутит, если за свечным ящиком или вот батюшек, что имена будут неправославные. Вот, все, спасибо.
Вы знаете, на литургию, конечно, нельзя подавать не членов церкви, ни в коем случае, безусловно. На панихиду все-таки нету традиции молиться за некрещенных людей. Панихида, несмотря на то, что это не литургическое поминовение, в своей основе это утреннее. Это то, что предваряет божественную литургию, составляет с ней единый круг. Поэтому все-таки на панихиду мы тоже пишем людей, которые были членами церкви. Это церковная молитва за этих людей. Есть такая достаточно частная традиция молиться у некрещенных усопших родственников святому мученику Уару. И я знаю, что вот в Москве, в храме Святой Троицы, на Пятницкой улице, по-моему, если не ошибаюсь, раз в неделю такие молебны за упокойные совершаются. С чем это связано? Это связано с эпизодом из его жития, то есть с таким откровением, которое было именно этому человеку. Святая Клеопатра положила тело мученика Уара в склеп, в котором в течение нескольких поколений хоронились ее родственники. Когда у нее умер сын, она возроптала. Она стала так вот роптать на Уара и говорит: ну как же так, я тебе служу, а ты забрал у меня вот самое дорогое, что у меня есть. И он во сне и явился и сказал такие слова вместе с сыном. Он сказал: сыну твоему здесь хорошо, вот посмотри. И ей удалось с ним поговорить. И сын засвидетельствовал, что он во свете и во славе, что ему хорошо. Уар ей сказал такие слова: я умолил Господа о прощении твоих предков, которые все были не крещены. И вот на основании этого откровения о дерзновении мученика Уара ему читают канон. Канон, который в Минеях, в день его памяти. И вот в этом каноне есть возможность поминать таких людей. Еще, конечно, можно поминать их людей в частной молитве, при чтении псалтири. Можно творить добрые дела в память об этих людях. И можно там раздавать милостыню, помогать кому-то, помогать храму, прийти там раз в месяц в храм, например, и там отодрать до блеска все подсвечники. Или помыть пол. И в сердце своем сказать: Господи, это тебе там за моего дедушку некрещенного или папу. Прими, пожалуйста, эту жертву в оставление его грехов. Потому что молитва любящего человека может очень много. Поэтому вот потрудиться надо так, мне кажется. Какие-то добрые дела и своя личная молитва за некрещенных, усопших людей. Раба Божия Галина спрашивает: всем людям дана любовь, но не все ее познали. Как развивать любовь в себе? Ну, дорогая Галина, это вопрос о сути христианского пути. Христианский путь через жизнь человека, уверовавшего в Господа Иисуса Христа, это путь развития в себе любви, любви настоящей. И все святые отцы об этом. Поэтому вы правильный вопрос задаете, он на самом деле самый главный. Как развивать любовь в себе? Ну, во-первых, надо бороться со своим эгоизмом, или, говоря языком аскетики, своей гордыней, самостью своей, потому что она противоположна любви. И надо делать дела любви. Бывает так, что человек, вот недавно мне пришлось разговаривать с женщиной, она говорит, что я делаю дела милосердия, а сердце мое холодно. Оно не отзывается. Что делать? Мне, вот я такая плохая, мне ничего не получается. Я в таком случае, она пожилая женщина, я ее спрашиваю: вот автомобиль есть в вашей семье? Да, был у мужа. Я говорю: вы помните, как в советское время мы заводили автомобили с толкача или канатом? Он говорит: да, конечно. Вот принцип такой. Я включил зажигание, должен заработать двигатель. Через коробку передач он должен начать крутить колеса. А он не заводится, как наше сердце. Оно молчит. Ум-то знает заповеди Божии. Мы знаем, что надо делать добрые дела. А внутри все глухо. Тогда мы берем, толкаем машину, включаем первую передачу, и крутящиеся от земли колеса заводят двигатель. Ну, на коробке автомате так не сделаешь, но вот раньше так на большинстве машин можно было так сделать. Вот так же и дела любви. Если я знаю, как в этой ситуации поступить по-христиански, по любви, а сердце мое молчит, я должен поступить так. И рано или поздно Господь, видя ваше желание, которое свидетельствуется делами, Он вам растопит сердце и даст вам и желание это делать, и радость от этого. Поэтому вот развивать в себе любовь — это преодолевать свою самость, свою гордыню и творить дела любви. И просить, молиться, как о даре об этом у Господа. У нас еще вопрос.
Алло, добрый вечер.
Добрый, здравствуйте.
Батюшка, я вот по поводу поминания некрещенных. Но у нас ведь в литургии есть такой текст: «За всех и за вся, и власть, и воинство, и я». А там же люди тоже разные во властях и воинах.
Нет, литургическое поминовение только за крещенных. Это не так. Всех.
Я не про литургическое, я про панихиду и молебен. Ну, раз вот мы слышим в тексте литургическом такие слова, почему же нельзя поминать на молебне и на панихине?
Ну, я вам вот отвечаю. Вы, когда слушаете литургию, то есть это литургическое поминовение с литургией, за всех и за вся, а всех и за вся, точнее, имеется в виду все христиане, то есть крещенные члены церкви, не имеются в виду другие люди. Когда мы говорим о властях и воинстве, если мы поименно поминаем, то, конечно, литургия вынимает частицу на проскомидии. Мы можем только за крещенных людей. Мы не можем это делать, даже если это будет глава государства некрещенный. Мы все равно не сможем его поминать на литургии частицей. Но молиться за власть, вот вообще за власть. Вот мы же там молимся о погоде хорошей, например, о благорастворении воздухов. Молиться за власть можно. И молиться апостол призывал даже за царя, то есть за Цезаря, то есть за гонителя христиан, за страшного язычника, который требовал себе божеского поклонения. Даже за такого человека апостол призывал молиться, но, разумеется, это было не литургическое поминовение. На литургии можно поминать только тех, кто может причащаться, скажем так вот. Вот. А то, что молитва имеет какие-то ограничения, это же не страшно. Это не значит, что вам нельзя молиться за некрещенного человека. Можно и нужно. А кто их будет вымаливать? Мне кажется, что за живых некрещенных людей про себя их поминать можно, когда идет иктения богоглашенных в храме. Потому что в нашей стране так или иначе слышали о Христе все. В каком-то смысле их всех можно считать оглашенными. Людей, которые думают о крещении, которые готовятся к нему. Я вот, например, поминаю их во время, про себя, конечно, поминаю их во время иктения обоглашенных. Но на молебнах и на панихидах мы поминаем только членов церкви. Это церковная молитва, в этом нет никакой обиды для них. Раба Божия Нина спрашивает. Любовь и влюбленность часто путают, но любовь и зависимость путают еще чаще. Как открыть возможность любви? Покажите, в чем тайна ее внутренних врагов, их слабые места. Можем ли мы что-то сделать со своим сердцем? Можно ли научить его любить? Ну, мы уже говорили об этом немножко. Любовь и влюбленность действительно очень часто путают. Влюбленность — это на самом деле то, что должно предшествовать браку, а любовь — это то, что должно разрастаться в браке в течение всей жизни. Влюбленность может уйти и кончиться. Вот святитель Иоанн Златоуст считает, что это 2, максимум 3 месяца длится в одном из своих трудов, он говорит. И действительно, живет какое-то ограниченное время. А дальше начинается углубление в человека, постижение человека, раскрытие его как отдельной вселенной. И это требует очень большого труда, но это дает прекрасный, удивительный плод. Чем бедны люди, которые постоянно меняют свою влюбленность, постоянно в своей влюбленности меняют разных людей? Они ни одного человека не постигают до конца. Чтобы постичь другого человека до конца, нужна вся жизнь вместе с ним. И то богатство, которое может открыться, оно превышает все, что можно собрать с разных людей. Вот по глубине. Но это требует очень большого труда внутреннего. Это и есть возрастание в христианской любви. У нас есть вопрос. Добрый вечер.
Здравствуйте, батюшка, это Виктор.
Добрый вечер, Виктор.
У меня такой вопрос. Вот недавно в Сирии погиб русский воин Роман Филиппов. Он подорвал себе гранаты, чтобы не попасть в плен. Церковь как это будет рассматривать? Как просто смерть на войне? Или это уже что-то нечто большее, можно сказать, мученичеством? Спасибо, Господи.
Во-первых, церковь, конечно, не будет рассматривать это как грех самоубийства, и об этом надо понимать и знать надо. Потому что не всегда наложение на себя рук можно назвать вот этим самым страшным грехом. Например, если офицер понимает, что при попадании в плен он не может выдержать пыток современных, а их никто не может выдержать, особенно длительных, и из-за того, что он может выдать, что он знает, погибнет большое число его соратников, он вот может действительно подорвать себя, вступить в бой так, чтобы точно погибнуть, и это будет подвигом, это не будет, конечно, грехом. То, что касается вопроса о мученичестве, я думаю, что пока об этом говорить рано, да и не нужно. Мы все знаем слова о том, что нет больше той любви, если кто душу свою положит за други своя. Вот это тот принцип окончания жизни, к которому готовится любой профессиональный военный. Любой человек, который идет в училище, потом надевает погоны, он знает, что он может погибнуть в случае военных действий. Там танкист знает, что танк, там, по прогнозам, в среднем, в реальном бою будет жить там 15 минут, в лучшем случае. Летчик знает, что там рано или поздно его самолет собьют. Поэтому это люди, которые готовы в служении Родине вот, сложить свою голову. И эта готовность, конечно, она уже есть в каком-то смысле подвижничество. И за Романа мы, конечно, все молимся, и это мужественный, прекрасный человек, Царство ему небесное, обязательно надо поминать его на молитвах своих. У нас вопрос есть. Я бы хотел вернуться к предыдущему вопросу Нины. Как открыть возможность любви? И говорится о том, что любовь и зависимость часто путают. Ну вот открыть возможность любви, научить свое сердце, мы уже говорили об этом, через дела, через творение добрых дел. У нас сейчас вокруг все больше и больше адресатов людей, которым необходима помощь. Страна стремительно беднеет, и очень часто людям просто не на что купить продукты. И людям становится все тяжелее и тяжелее. Поэтому, если вы хотите свое сердце научить настоящей любви, вы должны поступать по образу любви Христовой. Любовь Христова — это любовь жертвенная. Христос любит, поэтому Он на кресте. Именно потому, что Он любит. И христианская любовь, она вот жертвенная всегда. То есть я беру свое время, которое я мог посвятить себе, или я беру свои средства, которые мог посвятить себе, и отдаю их другому. И через это обретаю радость. Вот это очень важно, что такое служение в любви, самоотверженное, оно приносит истинную радость человеку, потому что оно уподобляет его Богу. Бог так любит. Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, то всякий верующий в Него не погибнет, но имеет жизнь вечную. Как открыть возможность любви? Покажите, в чем тайна ее внутренних врагов, их слабые места. Ну, враги любви — это прежде всего эгоизм, прежде всего думание, такое постоянное зацикленность на себе. Вот. Надо меньше о себе думать и просить у Бога радости. Знаете, я помню, был поражен один раз совершенно, я встретил женщину, которая работает в доме малютки, там, где отказники, детки, причем такие тяжело больные. Она одна на комнату, где, по-моему, 17 или 18 детей лежит. И это еще не предел. И она просто носится между ними. Она их переодевает. Мамы их где-то существуют и думают, что у них может быть счастливая жизнь после отказа от своего ребенка. Вот в таком заблуждении пребывают. А вот эта женщина работает на такой изматывающей, очень тяжелой работе, потому что глядеть на этих детей уже испытание. Помогать им, зная, что это не твои дети. За гроши. Вот такое просто святое христианское служение. Я думал встретить человека, который будет вот, ныть, как мы сейчас говорим, и рассказывать о том, как ему тяжело. Я встретил светящегося, счастливого человека с горящими глазами, который просто утешен и облагодатствован Богом, как никто другой. И я был просто поражен этому. Поэтому служение другим людям есть главный инструмент стяжания любви. И вот свое сердце научить любви можно именно так. У нас есть еще вопрос. Любовь есть дар Божий? Да, любовь, конечно, это дар Божий. Апостол Павел говорит, любовь, говорит, излилась в наши сердца Духом Святым. Но она дается тем, кто ищет этого дара. Вот тем, кто жизнью своей свидетельствует о том, что этот дар для него важен. Свидетельствует делами. Не просто лежит на диване и говорит, Господи, дай мне любовь, тогда я пойду и буду кому-то помогать. Нет. который бросается помогать. Часто очень в ущерб себе, в ущерб своему отдыху, своему материальному состоянию. И тем не менее вот обретает в этом большую очень радость. Поэтому Бог ведь тоже смотрит, кому это подарить. Кому, кто этот дар выдержит, кто его понесет. Понимаете, его дать человеку, который ничего не хочет делать, ну, наверное, Господь не станет так поступать. «Утешай скорбящего», спрашивает Ирина, это не стараться отменить, упразднить его страдания, а помогать ему в его душевном труде переживания скорби. Утешать — это помогать страдать, считает известный психолог, терапевт Василюк. Да, недавно умерший, прекрасный, добрый очень христианин. Я с ним несколько раз в жизни повстречался, к сожалению, не слышал его лекции, сейчас об этом очень жалею. Но мне кажется, что мы не можем взять страдания другого человека на себя. Когда человек страдает, когда рушится его мир, опоры его мира, какие-то очень важные части его мира, умирает близкий. Или он стоит перед скорым окончанием своей жизни. Или разрушается дело его жизни. То есть то, что он любит, то, что является частью его сердца, то, что для него чрезвычайно важно. И если с ним рядом находится человек, который, может быть, даже просто своим молчанием свидетельствует о том, что и он тоже его любит, он как бы немножко берет этот груз на себя. Человек утешается, он понимает, что вот есть еще люди, которым я дорог, которым я важен. И иногда это действительно бессмысленно что-то говорить, потому что, ну что можно сказать матери, у которой, допустим, умер ребенок? Ну, ее по-настоящему что-то сказать может только тот, кто это пережил. Именно поэтому великим утешением при таком горе будет молитва Божией Матери. Потому что Пресвятая Богородица знает, что такое смерть сына, причем невинного. И вот вспомните, например, великие стихи Анны Андреевны Ахматовой из Реквиема. «Магдалина билась и рыдала, ученик любимый каменел, а туда, где молча мать стояла, так никто взглянуть и не посмел». Она пишет эти стихи, когда стоит в очереди для того, чтобы сделать передачу в кресты к своему сыну, Льву Гумилеву, известному и великому русскому историку, философу. И вот она обращается к Матери Божией, и она говорит, что бывает такое горе, какое она богослова, он стоял как каменный, бывает крик, как у Марии Магдалины. А вот то, что происходило с Пресвятой Богородицей, даже взглянуть нельзя. Туда никто не смеет даже взгляд свой бросить. Такая там бездна страдания. И вот это ей открывается тогда, когда она готова потерять своего сына. Она понимает, что его могут расстрелять. И приговор, вот это каменное слово, да, упало на мою грудь. Это знаменитое стихотворение «Приговор» из того же цикла. Он может в любую минуту быть вынесен. Поэтому в горе человек обращается к Богу, к Матери Божией и к любящим христианам, которым надо, может быть, просто приехать и постоять рядом, посидеть рядом, что-то поделать. Ну и, конечно, помолиться. Понимаете, вы приезжаете к человеку, который кого-то потерял, и говорите, давайте помолимся. И вот эта вот молитва за усопшего или за тяжкоболящего, вот эта молитва, она таким дыханием покоя, некоторого умиротворения, приятия промысла Божьего, она отдается в сердце этого человека. Молитва за усопшего, когда человек искренне глубоко за него молится, она свидетельствует в сердце человека какой-то тайной, неизреченной, о том, что каким-то отзывом, о том, что любимому сейчас вот облегчение, что ему сейчас хорошо от того, что за него молится. И самому человеку от этого радостно. Поэтому я думаю, что можно даже больше сказать, чем вот вы сказали, что, наверное, мы как христиане, мы прежде всего призваны самолиться с человеком. Олег спрашивает, как построить семейное счастье? Ну, это сложный, огромный вопрос. Забывайте о себе, служите своей жене, служите своим детям. И через это вы станете счастливым, значительно больше надежды, что и они также будут себя вести, участие этому у вас. Поэтому счастливая семья — это когда каждый служит каждому, когда каждый заботится обо всех, сколько бы в ней ни было членов семьи. Вот это счастливая семья. Да, Господь, как сказал, блаженнее отдавать, чем брать. Вот человек отдающий, он блаженнее, то есть счастливее в более таком глубоком смысле этого слова, чем человек берущий, чем человек получающий. Поэтому тот, кто служит жене, детям, перечеркивает себя, наступает на себя. Это очень трудно, мы знаем это, декларировать легко, а делать это сложно. Такой человек и бывает счастливым. Всем ли нужна вера в Бога? Да, вера в Бога нужна всем. В ней смысл жизни человека, безусловно, конечно. Есть люди, которые не признают, что она им нужна, но без общения с Богом, который есть средоточие, и главное, что есть вообще в бытии, какая может быть глубокая жизнь? У нас есть вопрос. Добрый вечер.
Добрый вечер, отец Федор.
Здравствуйте.
Александр вас беспокоит. Отец Федор, если можно, у меня два небольших вопроса. Первый вопрос. Вот такое существует выражение. Кричит, как оглашенный. Это первый вопрос. Вот что это значит. А второй вопрос. Вот ваше мнение о таких чувствах человека, как вот равнодушие и безразличие. Чем это грозит? Страшно ли это вообще для самого человека, для других людей? Спасибо большое.
Равнодушие. Равнодушие — это страшно. Равнодушие — это признак некого омертвения души. И это признак того, что жизнь уходит из души человека, настоящая. Чувства все притупляются, появляется такое вот отстранение, равнодушие. Рядом может происходить какая-то беда очень тяжелая, а человеку все равно. Вот, конечно, это скорбно, это плохо. Это признак того, что душа постепенно черствеет, каменеет, и это надо разбивать, вот эту коросту надо разбивать добрыми делами и помощью. Если я в себе это заметил, то надо что-то делать, чтобы это разбить. Вот я могу вам сказать пример из моего детства. Я однажды шел, будучи еще маленьким мальчиком, со своим отцом куда-то, сейчас уже давно покойным, тогда он не был крещенным человеком, и мы увидели нищего на дороге. Мы жили небогато, но папа пустил руку в карман и дал ему, по-моему, 3 рубля. Это было очень много для советского времени, для нашей семьи. Вот. И на мое удивление... Он сказал, что, сынок, ты должен опустить руку в карман и сколько вынул, столько дать. И внимательно следить за собой. Если тебе стало жадно, значит, к твоей душе приближается беда. Значит, ты черствеешь. Вот интересный такой урок от еще тогда некрещенного человека. Но я его запомнил. Понимаете, если ты кому-то, тебе не хочется помогать, если у тебя человек вызывает раздражение со своей бедой, это очень плохой признак. И первое, что надо сделать, надо заставить себя помочь. Понимаете, мы же ведь состоим из ума, из сердца, из чувств. Вот мы же, это полнота образа Божьего в нас. Мы похожи на Бога разными своими гранями. Иногда работает сердце. Ум молчит, ум не знает, как надо поступить, а сердце знает, как правильно. А иногда молчит сердце, а ум знает, как надо поступить. И надо поступить правильно. И сердце заведется, сердце отогреется. Как избавиться от наплывов депрессии? Даже депрессника вот здесь вот такой вопрос от Ольги. Да, вы знаете, разные очень понятия мы включаем в это. Есть такая депрессия, которой должен заниматься профессиональный психиатр, безусловно. И надо ложиться в больницу, надо лечиться. И ничего в этом постыдного нету. Но в любом случае это болезнь души, да, а мы причащаемся во исцеление души и тела. Поэтому для того, чтобы благодатная помощь Божия вот, помогала вам в исцелении, если это такое психическое расстройство, то, безусловно, надо причащаться святых христовых тайн. Их причащаться надо, конечно, для того, чтобы Царство Божие наследовать, ну, и для того, чтобы здесь наши души и наши телеса были исцелены. А если под депрессником вы понимаете просто какое-то унылое состояние, такое страстное, то надо читать аскетику. Как бороться с печалью, как бороться с унынием. Ну, очень хорошо помогает съездить и посмотреть туда, где и кому значительно тяжелее, чем тебе сейчас. Вот это очень хорошо помогает. Посмотреть на то, как люди трудятся, как они терпят лишения и как они их преодолевают. Это очень помогает избавиться от депрессии. Вот. Опять все то же самое, послужить другим людям. Депрессия не как психическое расстройство, а как состояние, которое можно описать и вместить в аскетическое понятие уныния, конечно, рождается из моей гордыни. Вот смиренный человек, он не унывает никогда вообще ни при каких обстоятельствах. Не бывает такого, что смиренный человек унывал. Унывает только гордый человек. Уныние – это оборотная сторона гордыни. Я имею представление о том, какой должен быть я, мир, близкие, страна, правители, работа, условия жизни, а они не такие. Принять это я не могу, смириться с тем, что они не такие, как я себе выдумал. Значит, я впадаю в уныние. Вот. Поэтому смирение – это есть путь избавления от депрессника, как вы говорите. Вот. И опять-таки, вот, служение другим людям. Раб Божий Олег спрашивает, почему в России так уныло? Почему мир несправедлив? Мир весь несправедлив, не только в России. Вот, потому что человеческий грех все искажает, все портит. Все уродует, все насилует, все извращает. Понимаете, если бы, вот, допустим, чиновник, который берет взятку, знал, что воровать — это грех, он бы этого не делал. И если бы большинство из нас знало, что воровать — это грех, то нас бы не брали взяток. Не было этих безумных откатов, не было этой чудовищной коррупции. И была бы другая медицина, другие дороги. Значительно дешевле все бы стоило, и мы бы совершенно по-другому жили. Вот очень просто. Один грех воровства, который нашим обществом принят как возможный. Если человек считает, если он ворует не у соседа из кармана, а ворует из государственного бюджета, или там связано с этими какими-то там финансовых потоков, то это уже не грех. Нет, грех. Поэтому жизнь разрушается от этого. Жизнь разрушается от греха. От невнимания к другим людям, от нелюбви, от неприязни, от зацикленности на себе, от желания только себе счастья. Ну, поэтому так все несправедливо. И не может быть справедливо. Справедливо становится только тогда, когда люди начинают преодолевать в себе страсти и грехи. Вот Александр Невский, великий святой. Вот человек, да, которому можно было бы доверить управление. Или, например, Минин. Староста Нижегородского народного ополчения. Вот почему такое количество денег огромное удалось собрать на ополчение, на вооружение? Потому что все знали, что у Минина не пропадет ни копейка, что он совершенно не ворует никогда ничего, что его слово, оно там не просто железное, оно из закаленной стали. Если он сказал, так и будет. И он свое имение отдал вот в этот общий фонд. Поэтому все ему доверяли. Поэтому за ним и пошли, потому что знали его как нравственного, кристального человека, как доброго и благочестивого христианина. Поэтому ему доверяли, и поэтому удалось выиграть, потому что Бог помогал. Люди делали это не ради своей корысти и не ради славы, а ради спасения Отечества. Раба Божия Маргарита спрашивает, как общаться с мамой, как стать счастливой, как делать добро. Почему мужики такие нехорошие? Ну, столько серьезных вопросов. Общаться с мамой надо с почтением. Да, в Библии сказано, почитай отца твою, матерь твою. Поэтому с почтением. Даже если мама не права, мама вне зоны, вне поля нашего суда. Никогда мать не осуждать. Бывают такие крайние случаи, когда, например, мать отвращает вас от Бога. Или, например, отец тяжко пьет, и поэтому вы не можете приглашать его в семью, где вы воспитываете детей. Но это крайняя ситуация. Они достаточно редки. Поэтому все-таки почитание, уважение, любовь и молитва за родителей. Как стать счастливой? Я такой огромный вопрос. Вот у меня только один ответ. Это служить другим. Можно быть добрым человеком без Бога. Но есть неверующие добрые люди, которые очень много добра делают, да. Я думаю, что все-таки это, даже если человек в уме своем решил, что для него Бога нет, то сердце его все равно тянется к тому, чтобы быть похожим на Бога. Потому что это заложено в человеке, вот этот образ и подобие как задача. Поэтому человек и стремится через добрые дела это сделать. Мне кажется, что это все-таки все равно, даже если в разуме своем человек не признает, что ради Бога он это делает, как-то вот все-таки это ради Бога он делает. Надо ли быть самим собой? Да, безусловно. Мы, когда приходим в церковь, очень часто так бывает, что первое время мы играем в какую-то такую немножко ролевую игру, мы кого-то копируем, кто показался нам благочестивым. Вы знаете, все люди, каждый человек Богом сотворен уникально и неповторимо. И Бог каждого человека любит таким, как Он его сотворил. И мы не должны стать одинаковыми, мы должны стать преображенными. Эти характеры даже у всех апостолов разные. Вот Петр такой, Павел такой, а память в один день. И почитаем их одинаково. Но они абсолютно разные по характеру, по поведению, по происхождению, по образованию. Петр рыбак с мозолистыми руками, а Павел великий книжник, философ, образованнейший человек своего времени. И каждый из них должен войти в Царство Божие, и все, что в нем есть от Бога данного, преобразить и сделать достойным этого Царства Божия. Они это сделали, они это сотворили. Вот и мы должны. Поэтому мы должны быть самими собой, да. Но только что понимать под этим? Если я скажу, что вот я курю, потому что это я, ну, это грех, который я должен преодолевать или, по крайней мере, бороться с ним. Иногда грех настолько въелся в нас, что он стал уже второй нашей натурой, второй привычкой. Я ли это? Вот апостол Павел говорит, что имею, вижу в себе другой закон, который действует против меня. И я делаю то, что я ненавижу, а то, что я люблю, не делаю. И он говорит, я делаю. То есть вот этот ветхий человек, он тоже я в каком-то смысле. И поэтому вот это сдирание с себя ветхого человека, тлеющего по похотям прелести, как апостол говорит, это очень болезненный процесс. Поэтому самим собой надо быть таким, как меня Бог задумал, как Он хочет меня видеть у себя в Царстве. И вот этот образ еще надо в себе раскрыть, отреставрировать, найти, понять, какой он. Что такое раб Божий, спрашивает Нина, или свободный человек? Ну, надо сказать, что раб Божий изначально, эти слова вообще предполагали, что все живут в обществе, где есть рабовладение, и поэтому ориентируются в применении этого слова. У нас сейчас этого нет, мы не понимаем. Так вот, это приблизительно то же, что сказать раб царя. Вот раб императора, например, ему ни один человек в империи не может ничего приказать. Да, он принадлежит императору, но ему плевать на всех остальных вельмож даже, понимаете, на всех сенаторов. Потому что он слушается только Бога. И вот эти слова «раб Божий», когда они вошли в христианскую практику, словоупотребление в Римской империи, они вот были именно с этим смыслом, не унизительным. Это как раз такая слава человека. Я принадлежу царю, только ему. У нас вопрос есть.
Алло.
Добрый вечер, здравствуйте.
Здравствуйте, батюшка. У меня вопрос такой. Вопрос о правде. Вот существует, говорят, ложь во спасении, да, это когда, например, человек болеет, ему лишний раз, может быть, правду не стоит говорить, чтобы его не расстраивать, да. у писателей приукрасить что-нибудь, можно что-то придумать, это тоже. А вот в повседневном общении, вот если все люди начнут вообще друг другу говорить вот только правду, вот, то, что думают друг о друге, ну, то есть просто говорить правду вот, в любых слоях общества. Вот ваше мнение об этом. Спасибо.
Ну, я не могу согласиться с вопросом, как вы его поставили. Человеку, который смертельно болен, обязательно надо сказать о том, что он смертельно болен. Вот эта привычка сейчас скрывать это от человека, это страшное перед ним преступление. Понимаете, у человека, человек прожил жизнь не пойми как. Без Бога, без веры. Если этот человек, я как священник, вот я 25 лет священник, я десятки и сотни раз с этим сталкивался. Когда человек понимает, что ему осталось там полгода или сколько-то еще, в его сердце, в его уме, в его душе начинается колоссальная работа. Вот недавно ушел в мир иной отец нашей одной прихожанки, который всю жизнь яростно боролся с ее церковностью и верой. Такой старый атеист, очень умный. Он все время боролся с этим. Потом он тяжко заболел. Она знала, что бесполезно с ним разговаривать, она даже к нему не подходила, она только молилась за него. И вдруг он зовет ее и говорит, приведи ко мне священника, пожалуйста. Вот этот процесс, когда все, чем человек жил, вдруг вот это да, вынесено в знаменатель, а под ним, просить числитель, а под ним знаменатель стал ноль, человек понял, что все бессмысленно, ничего с собой не возьмет. Осталось чуть-чуть, и надо готовиться к главному, будет встреча с Богом, а я не готов. И вдруг человеку это не сказали. А потом, когда у него начались уже тяжелые боли, его так закалывают обезболивающими, что уже он не в состоянии ничего подумать и ничего сказать. Священник приходит и говорит, я не могу крестить этого человека. Он не говорит о том, что он хочет этого сделать. Хочет крещения, хочет причастия или исповеди. И много такого раз было, что священник, и я тоже, мы приходим в больницу, лежит человек, который никогда не причащался, родственники говорят, причастите. Я говорю, я не могу. Если бы перед этим он причащался, ходил в храм, и я бы об этом знал, что если он придет в себя, он обязательно скажет, да, я очень хочу, я бы обязательно это сделал, сейчас я не могу этого сделать. И таким образом родственники лишают человека самого главного – подготовки встречи с Богом. Это очень тяжело и страшно человеку говорить о том, что он скоро уйдет. Но еще страшнее отвечать за то, что мы не сказали об этом. Вот. То, что касается правды, которую человек ближний может не понести, вы знаете, вот я помню мысль одного проповедника, он говорит, очень тяжело жить со святыми, они всегда говорят правду. Мы вот на безопасном от них расстоянии, а не на иконах, мы им молимся, да, и читаем их наследие, читаем их житие, а вот те, кто с ними жил, им было очень тяжело. И действительно, вот эта невозможность солгать для человека, когда он пытается солгать, но это сразу видно, или он даже не пытается, вот это тяжело для окружающих. Особенно, если он говорит действительно то, что он видит о них. Но праведный человек – это человек, который не осуждает. И он человек, который молится, который любит. Понимаете, и такой человек, когда он говорит другому о грехах, он говорит это так, что это минует как бы гордыню человека и падает прямо в сердце. И человек очень часто, когда вот со смирением, с любовью ему говорят о его недостатках, вот не при других людях, а ему наедине, он это готов услышать, если в вас нет осуждения. С другой стороны, вот, например, у Варсануфи и Анны, это такой, ну, это духовники, условно скажем, монастырей, где жила Ава Дорофей, а такая у них есть книга «Вопросы-ответы», знаменитая, прекрасная книга. Там много раз выражается мысль о том, что отчитывать и наказывать человека, духовнику или игумену, надо соразмеряясь с его силами. Если человек пока слаб, то есть он там горд, ну слаб имеется в виду в добродетели, то его нельзя перегрузить, он может не вынести этого. И здесь вот надо называется, пощадить человека. То есть сказать ему столько, сколько он может вынести, и не сорваться. Понимаете, здесь нужна мудрость определенная. Это не ложь во спасение. Это когда вы даете человеку столько, сколько он может переварить. Да, у нас есть вопрос. Добрый вечер.
Алло, здравствуйте. Я пришла по радио «Радонеж». Я как верующий человек, я на вашей стороне, очень все здорово, но с другой стороны, я люди, которые убирают, они убрали совершенно даже
не... Не слышно. Вас не слышно. Перезвоните, пожалуйста. «Как долго ангел-хранитель находится с нами?» – спрашивает Андрей. Я думаю, что ангел-хранитель находится с нами всю нашу жизнь. Если человек будет спасен, то общаться с ангелом-хранителем мы сможем и всю следующую вечность. Как отличить одержимость от психических заболеваний, истерии, так как приступы этих болезней похожи на беснование? И что делать? Значит, очень сложный вопрос. Есть... прекрасные статьи, серия прекрасных статей такого Василия Глебовича Коляды, сына отца Глеба Коляды, очень известного священника, очень, очень умного и мудрого психиатра, церковного человека, который пишет об этом. Пишет о том, что бывает так, что человек, входящий в психическое расстройство или заболевание, если это верующий человек, он очень часто от этой внутренней боли он начинает имитировать приступ беснования. Потому что так ему легче это объяснить. Но дальше мы же понимаем, что темные силы, они реальны. Да? Если человек начинает это имитировать, они пытаются это себе присвоить. Поэтому это очень сложно разобраться. И, наверное, здесь нужно быть святым, чтобы в этом разобраться. Но я поэтому хочу сказать, что где грань между психическим заболеванием и одержимостью, трудно очень сказать. Но в любом случае надо прибегать к святому причастию. Потому что и дух, и душа, и тело человека умиротворяются, исцеляются. Они благодатью Божией покрываются в этом таинстве, понимаете? Они спасаются. Поэтому этим нельзя пренебрегать. Вот, а так это требует очень, наверное, долгого анализа. Потому что человек в одной обстановке, он так проявляет свой приступ, допустим, тяжелый приступ депрессии. Среди неверующих он совершенно по-другому будет его... Причем это неосознанно, это не то, что какая-то игра. Зависимость, что это такое? Это результат остановки развития. Ну, наверное, это термины психологов. Я не являюсь профессиональным психологом. Я думаю, что созависимость — это... страдания человека рядом с тем, кто зависим. И по любви невозможно его бросить, поэтому это когда зависимый человек втягивает своего близкого в такой круг, в котором сам мучается и крутится, и начинает манипулировать этим человеком. Вот, например, там женщина спускается с 5-го этажа, потому что видит, что сын ее нарочно под окнами пьяный. Снова валяется в луже. На глазах у всего дома ей стыдно. Она спускается, поднимает его, идет, стирает, моет. И он очень доволен. Вот я был свидетелем таких взаимоотношений. И женщине я сказал, что не спускайтесь, не мойте его. Он полежал, посмотрел, что мама не выходит, поднялся, отряхнулся, пошел домой. Очень обиделся, но сам все постирал.
Вы прослушали одну из бесед, которая состоялась в прямом эфире православного радио «Радонеж». В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.